Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, мы ведем включение из мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства «Россия сегодня» из студии «Левитан». Меня зовут Людмила Чернова. Сегодня попытаемся ответить на вопросы. Верят ли россияне журналистам? Почему они предпочитают плохие новости хорошим? И о чем мечтают в новом году? Обсудим это вместе с директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Россияне верят СМИ? Вот сейчас вы были на конференции, которая посвящена роли медиа в жизни общества.
Скорее верят, чем не верят. Но сегодня верят меньше, чем раньше. Но все равно тех, кто верит, больше, чем тех, кто не верит.
А что случилось? Почему верят меньше, чем раньше?
А в целом стали меньше всему верить за последние полтора года. Это не следствие плохой работы СМИ, например, или каких-то других факторов. Главная причина – это жесткая посадка. Мы в прошлом году ее перенесли. Мы очень верили в то, что вот кризис закончился. Я говорю о нашем российском экономическом кризисе 15-16 годов. Он действительно закончился. Вот. Но после кризиса должен рост идти, по логике.
Хотелось бы.
И все ждут. Ждут уже долго. К сожалению, кризиса нет, но нет и роста. По статистике, рост в 2018 году составил 2%. Даже многие экономисты не верят, но даже если это так, то все равно 2% – это неощутимо. Увы. Вообще есть исследования, которые говорят о том, что минимум 4% должен составлять рост ВВП в годичном исчислении, чтобы люди как-то его распознали, почувствовали на себе. Угу. Не в газетах прочитали, не по радио, «Спутник» услышали, а вот по веселому бренчанию монеток в кармане или в кошельке, чтобы
сейчас
они его распознали.
Сейчас уже не бренчит, сейчас в основном все электронное.
Веселое бренчание электронных монеток.
СМС-ок, да?
Да. Вот, этого не происходит. И когда я говорю о жесткой посадке, это на самом деле имеется в виду разочарование и весь связанный с этим набор негативных чувств. У кого-то агрессия начинается, у кого-то фрустрация. То есть, но в любом случае это чувства негативные. Потому что ждали одного, получили другое. Ждали роста, подъема вертикального, улучшения, а получили, ну, вот такое около нуля. То есть, не то, не сё. Значит, как-то болтаемся. И непонятно, что будет дальше. Вот еще одна проблема, еще одна грань нашего сегодняшнего мироощущения. Если, скажем, в 17 году и в начале 18 явное ощущение, что, да, сегодня довольно проблемно, сложно, но завтра точно будет лучше, то, увы, вот этот вот отложенный рост, да и ряд реформ, которые сильно людей расстроили в прошлом году, прежде всего речь о повышении пенсионного возраста. Вот, все это сказалось на том, что веры в завтрашний день, ощущения того, что завтра будет лучше, чем сегодня, многих они покинули. Угу. Поэтому мы и меньше доверяем сегодня всем, кому бы то ни было. Тут и политики, и государственные институты, и средства массовой информации. Вот так мы и пришли к ответу на вопрос. Извините за то, что я долго так рассказывал. Но сегодня меньше верим СМИ, чем раньше. Не потому, что СМИ стали хуже работать, а потому, что мы стали меньше верить всему. Верим меньше всему мы, потому что, ну, знаете, чем выше иллюзии, чем выше ожидания, тем хуже боль от столкновения с жестокой реальностью. А у нас это столкновение произошло.
Если у нас такой набор негативных чувств, казалось бы, нужно искать позитив, на что-то такое обращать внимание, что будет тебя из этого болота вытаскивать. Да, воодушевлять. Тем не менее, все говорят о том, что негативные новости, негативная информация, она интереснее, все почему-то ее читают. Почему?
Это не российская, это специфика. Это общечеловеческая, да. Как говорится, хорошие новости плохо продаются. И наоборот, плохие новости хорошо продаются. Это в любом учебнике для журналистов вам скажут. И это появилось не вчера и даже не 100 лет назад.
И вряд ли изменится в ближайшее время?
Я думаю, никогда не изменится. А что касается того, каких новостей нужно ждать в тяжелые времена, вы знаете, тяжелые времена, они и характеризуются неустойчивостью, шаткостью, брожением, непониманием. Буря чувств разнонаправленных. С одной стороны, ты хочешь верить в лучшее, с другой стороны, боишься верить. Вот. Поэтому, конечно, в качестве терапии хорошие фильмы с хэппи-эндом, человечные, вот, очень показанные, хорошие новости, но все равно у нас же каждый за себя отвечает, и каждый за свои ошибки, в том числе, платит. Мы любим про государство рассказывать и обвинять его во всех смертных грехах. Они нам не дали это, не обеспечивают наши права там, и так далее. Вот. Но это все бла-бла-бла, это все болтовня. На самом деле каждый понимает, что рассчитывать он может только на себя. Вот.
За 30... Есть, да, такое понимание?
Да, безусловно. За 30 лет жизни в постсоветской экономике и в постсоветском государстве все уже поняли, что чего бы там нам не обещали и чего бы мы не требовали, твоя жизнь зависит прежде всего от тебя, от твоей активности, от твоих личных усилий. усилий. Кто тебе может помочь? Ну, только очень узкий круг людей, как правило, это самые близкие родственники, твоя семья, ну, может быть, парочка друзей, не более того. Вот, поэтому опора на собственные силы – это не лозунг, а это вот реальность жизни российского человека сегодня. И поэтому очень тут цена ошибки высока. Если поверишь, да, а потом опять окажется ошибка, обманули тебя или ты обманулся сам, то платить будешь только ты. Ну, а может быть, даже и твои близкие тоже придется им заплатить. Вот, поэтому люди и хотят хороших новостей, но очень боятся им верить и склонны скорее верить в негативные вещи.
Валерий Валерьевич, ну вы же тоже опираетесь на новостную повестку при проведении исследований. Соответственно, ваши исследования, наверное, тоже не всегда радостный характер носят.
Мы опираемся не на новостную повестку, а на научную методологию.
Ну, я имею в виду темы, как же вы выбираете, разве нет?
По-разному. Что-то нас интересует, что-то заказчиков наших интересует, что-то там письма нам приходят, разнообразные обращения, просят нас спросить то, другое, третье. Новостная повестка тоже существует, но мы ей стараемся не злоупотреблять. Хотя, конечно, закрыть на них глаза невозможно. Вот, например, у нас скоро Новый год.
Конечно.
Новость номер один. Вот к этой новости будем готовить большое исследование, чего россияне ждут в 2020 году, чего хотят, чего боятся, на что рассчитывают, как готовятся, как будут отмечать. 24 числа буду рассказывать городу и миру, значит, обо всем этом.
А уже проведено это исследование?
Идет.
В процессе. И там про то, что работать 31 декабря или не работать, тоже будет?
Ну, это от нас, к сожалению, не зависит, но, конечно, люди бы предпочли не работать, вот тут и спрашивать не надо. Так что об этом не будем задавать вопрос. Будем задавать вопросы о том, что будет на новогоднем столе, что люди будут дарить своим родным, близким.
А меняется из года в год вот это предпочтение?
Есть определенные изменения, небольшие. Вот, все-таки достаточно устоялся у нас такой вот подход. Это праздник семейный, Новый год, это главное, что надо понимать. Огромное большинство проводит его дома. Второе по распространенности место, да, это друзья. А вот те, кто в ресторанах там или на курортах, это вот считанные проценты. Это маргинальное. То есть принято отмечать Новый год дома за праздничным столом, в кругу семьи, перед включенным телевизором, рядом елка, значит, шампанское, салат оливье, селедка под шубой и т.д. и т.п. Вот. Да, то есть даже те, кто в обычной жизни салат оливье не потребляет, но все-таки...
Значит, не ест майонез, не ест яйца, да, может рискнуть.
Да, значит, 31 декабря вот обязательно. Действительно, это мало меняется. Есть такой джентльменский набор. И, кстати, на самом деле это очень хорошо, потому что это людей несколько стабилизирует. Да, вот все эти праздники, которые проходят, значит, по одному сценарию или по схожему сценарию из года в год, они подчеркивают некую такую преемственность, спокойствие, стабильность, то есть демонстрируют символы того, чего нам как раз-таки в обычной жизни повседневной очень не хватает.
А вот ожидания человеческие меняются из года в год? Люди говорят о личном или вот о том, о чем мы с вами некоторое время назад поговорили, о таких ожиданиях там от государства, от власти?
Да и то, и другое. Почему нельзя одновременно и для себя хотеть, например, там, улучшение жилищных условий, или найти человека любимого, вот, или, может быть, ребенка родить, или добиться чего-то в карьере своей, там, или получить прибавку к жалованию, или реализовать какую-то давнюю мечту, например, съездить на Кубу отдохнуть, покурить каванских сигар знаменитых, да, не дай бог, вот, не делайте этого. И одновременно, значит, желать чего-то своей стране, а, может быть, кстати, не только стране, но и в целом
миру.
Миру. Напомню, у нас агрессивная девочка Грета теперь на обложке журнала
«Человек
Time»,
года.
«Человек года», и, конечно, к ней относиться можно по-разному, но те темы, которые она поднимает, они людей волнуют. Действительно, будущее всего мира – это не какая-то абстракция. Очень многие, прежде всего, поколение новое, которое вот сейчас уже входит в жизнь, очень чувствительно отзывчиво к теме глобального потепления, похолодания, значит, к теме отходов, пластика этого безумного, к теме экологически ответственного поведения. И поэтому люди могут желать и этого тоже. Это нормально. Ненормально обратное, когда люди только о себе думают и закрываются в своем мирке. Но русский человек, он не такой, как правило. Конечно, как я уже говорил, отвечает каждый за себя, поэтому это вот твой фронт, да, это твой участок, который ты должен мотыжить. Но на этом наш ум, наш характер, наш кругозор не замыкается ни в коем случае. Нам важно, что в Венесуэле происходит, и в Сирии Трамп, как там дедушка поживает, вот, и что там на китайской границе, и так далее, и тому подобное. подобного. То есть узость взгляда для нас все-таки не характерна. На мой взгляд, это очень такой важный элемент, в том числе элемент вот, национального характера, национальной идентичности, как мы сегодня видим.
То есть политика интересуется и не только внутренней, но и зарубежной, международной?
Я бы даже сказал, внешней пока больше, чем внутренней. Внутри интересуются не столько политикой, сколько экономикой и социальными делами. Политический вопрос решен. До 2024 года кто у власти, понятно. Этого человека люди знают, они за него голосовали. Значит, они его поддерживают, они на него надеются, верят. А вот какие вопросы остаются? Ну, вопросы, когда же станет жить лучше, когда будем больше получать, когда будет больше рабочих мест высокооплачиваемых и квалифицированных, преимущественно умственного труда желательно, а не таких сезонных или малооплачиваемых, или непрестижных. Когда здравоохранение наше выйдет из бесконечной череды этих реформ, от которых, к сожалению, здоровее мы не становимся. Вот. Когда система образования начнет работать эффективнее. Когда жилищно-коммунальное хозяйство перестанет нас травмировать, значит, раз в год, а то и два раза в год повышением тарифов без соответствующего улучшения качества. Ну, то есть, вот такой набор проблем, с одной стороны, а с другой стороны, запросов, ожиданий, он достаточно стандартный. И тут мы не видим какого-то серьезного изменения там, за последний год-два. Скорее, значит, изменение это в градусе. Все-таки уже накипело. Пора бы уже этим проблемам начать решаться. Ждем этого. От кого ждем? Ну, прежде всего, конечно, от президента. Во вторую очередь, от правительства. Губернатор, кстати, важный уровень. У нас за последнюю пару лет половина губернаторов сменилась. И вот, как показывают наши опросы, это очень хорошо, кстати, отразилось. Даже есть много примеров, когда доверие к власти в целом снижается, а к губернатору растет. Почему? Потому что молодые, как правило, энергичные.
Такие... На личности, да, как бы они вот да, на своей
да,
выигрывают.
Да, да, да. И более открытые, и при этом более такие рукастые, с управленческими качествами и мотивированные. Это большой, кстати, плюс, большое изменение. Люди это фиксируют. И это, конечно, сказывается на общей оценке ситуации в стране и, так сказать, перспективах. Но пока, повторюсь, пока все-таки еще у нас, для нас, наших людей стакан наполовину пуст, а не наполовину полон.
Жаль, хотелось бы, чтобы было наоборот в новом году. Валерий Валерьевич, и последний вопрос по поводу доверия, опять же. Банковские мошенники, случайно вам, социологам, не подпортили работу? Мне кажется, сейчас, когда звонят и представляются Всероссийским центром изучения общественного мнения, многие кладут трубку просто потому, что думают, что это очередные мошенники и хотят развести меня на деньги.
Ну, это опять к вопросу о недоверии. Конечно, нам это очень сильно мешает. Но не банковские мошенники нам мешают. Вот, нам мешают всевозможные любители проводить опросы не научные, а вот, ну, например, там с целью вовлечь людей в там, участие в какой-нибудь лотерее, вот, или стимулировать покупку ими чего-нибудь, там, какого-нибудь лекарства новомодного, зачастую мифического. Конечно, когда люди идут им навстречу, верят, а потом обманываются, теряют, так сказать, деньги, они теряют, и, конечно, и доверие. И поэтому нам тяжело просить их, упрашивать, уделить несколько минут или несколько десятков минут своей жизни, своего времени на то, чтобы ответить нам на наши вопросы. Мы же не платим им за это, и никакого видимого бенефита они не получают. И сложно это. Поэтому обращаюсь ко всем. Если вам звонят социологи, вне зависимости от социома или из какой-то другой компании, имейте в виду, жизнь у них непростая. И без вашей кооперации, без вашего сотрудничества, без вашего доверия, без вашей готовности уделить несколько минут и ответить, может быть, на даже не самые для вас интересные вопросы, мы не сможем понять и рассказать о том, что вы на самом деле думаете, чего вы боитесь, чего вы хотите, чего вы требуете, ожидаете. А это, мне кажется, не только интересно для всех нас, в том числе для вас самих, но и полезно. Это один из важных каналов обратной связи между обществом и властью. Один из тех каналов, которые нам страшно нужны и которых всегда не хватает.
Будем надеяться, что наши слушатели вас услышали. Спасибо большое за интервью. У нас в гостях был директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Интервью на радио «Спутник».